Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 19 апреля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. 3 миллиона ущерб подстанции 0. Сотая школа. Десятиклассников не станет. Вадим Медведев взялся за метлу. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! Причины возгорания на нулевой подстанции установить не удалось. Об этом вчера, 18 апреля, сообщил глава администрации ЗАТО «Железногорск» Сергей Пешков. Напомним, 21 марта в 21:20 на нулевой подстанции ГХК, в той ее части, которую арендует Красноярская региональная энергетическая компания, произошел пожар. В результате без электроснабжения несколько часов оставались 295 домов в старой части города, и в 30 зданиях отключили водоснабжение. По факту происшествия было назначено расследование экспертами нескольких заинтересованных организаций. Свои комиссии создали КРЭК, ГХК, администрация с муниципальными предприятиями. Ущерб от пожара составил около 3 миллионов рублей. Глава администрации заявил, что все расходы по восстановлению подстанции возьмет на себя ООО КРЭК. Акты расследования рабочих комиссий уже переданы в администрацию. Сергей Пешков озвучил предварительные данные.
Произошло короткое замыкание в одном выключателе 6 кВт на четвертой секции. Причину этого короткого замыкания выяснить не удалось, потому что в этом месте выгорел весь металл. Там не осталось даже расплавленного металла. У нас есть балансовая стоимость этой четвертой секции 8 миллионов. Вся балансовая стоимость. Там же не все выгорело. Основной трансформатор остался цел. Часть оборудования осталась, поэтому балансовая стоимость 8 миллионов, трансформатор 3 миллиона. Позиция у нас простая. И поскольку эта организация у нас арендует это оборудование, КРЭК заявил, что все это будет восстановлено за его счет.
К другим темам. Для передачи показаний индивидуальных приборов учета в ГЖКУ введен многоканальный телефон 76-54-00. Основная цель нововведения – более быстрое и удобное обслуживание горожан. 5 номеров, по которым железногорцы сообщали показания раньше, отменены. Вот что рассказал директор ГЖКУ Александр Харкевич.
В квиточках написано, что те телефоны не принимаются по тем показаниям, они отменены. И вот написано, телефон 76-54-00 многоканальный. Как он работает? Жители набирают этот телефон, и этот телефон автоматически выбирает свободного оператора и переадресовывает на него, и люди передают ему показания. Все протестировано, все работает. 2 недели мы его проверяли в тестовом режиме, все работает. Поэтому обращаюсь к жителям города. У тех, у кого стоят индивидуальный прибор горячей холодной воды, звонить по многоканальному телефону. Телефон записан на квиточке, который мы выдали по кварплате. Кроме того, есть возможность передачи по сотовому телефону через наш сайт, адрес сайта и номера сотового телефона тоже указаны внизу квиточку.
И в продолжение темы. ГЖКУ провело традиционную акцию по расшифровке тарифа на жилищную услугу. Железногорцы уже получили отчеты, где подробно расписано, из чего складывается тариф. Для каждого дома он индивидуален. В ГЖКУ напоминают горожанам, что расшифровка тарифа не является дополнительной квитанцией по квартплате. Это информация, с которой нужно просто ознакомиться. Задержка заработной платы, недостойные условия труда, нарушение прав, в том числе по гендерному принципу – такие жалобы услышала государственный инспектор труда Карина Буйко, которая провела первый выездной прием для горожан. Напомним, после продолжительного времени Железногорской администрации удалось закрыть проблему отсутствия специалиста по трудовым спорам. Госинспектор по труду Карина Буйко рассказала, как она может помочь железногорцам.
Мы проводим консультации. Если консультации недостаточно, мы рекомендуем либо обратиться в суд, если спорная ситуация, либо написать письменное заявление в Государственную инспекцию труда для проведения дальнейшей проверки организации, предпринимателя и для уже вынесения каких-либо санкций, то есть либо предписание выдаем на исполнение, штрафуем, если есть за что.
Напомним, что все желающие могут обратиться к государственному инспектору по труду с 15 до 18:30 каждый третий четверг месяца. Прием проводится в кабинете 101 на первом этаже городской администрации. Предварительную консультацию можно получить по телефонам 76-56-30 и 76-56-80. Двухмесячник по благоустройству стартовал в Железногорске. Активно в уборку города включились работники КБУ. На помощь муниципалам приходят и другие городские предприятия и учреждения. Сегодня на первый субботник вышли сотрудники в НИПИЭД, порядка 150 человек. Они приводили в порядок улицу Свердлова на участке от Андреева до Чапаева. На первый субботник вышел и глава ЗАТО Вадим Медведев.
Первый субботник, всегда к Пасхе, говорится, бабушка, дом белила, палисадник красили, потом выходишь, и вся улица наконец-то ожила. После такой долгой зимы, которая у нас, конечно, надо всем выйти и поухаживать за нашим городом. Потому что только тогда, когда все поучаствуют, будет чистым Железногорск, будет красивым. Поэтому я всех приглашаю обязательно. Приходите, участвуйте в субботниках. Управление городского хозяйства будет помогать организовывать. Наши же коммунальщики будут помогать, чтобы потом все быстренько мы вывезли. Но сделать город чистым, давайте сделаем это все вместе. Всех ждем.
Оперативная информация. Наезд на пешехода произошел на проспекте Курчатова. Происшествие произошло 18 апреля около 17 часов. По нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходил 31-летний железногорец, инвалид по зрению первой группы. Женщина-водитель 24 лет, двигаясь по проспекту Курчатова в сторону улицы Королева, пропустив пешеходов на зебре, тронулась с места и совершила наезд на переходящего дорогу мужчину, который отстал от остальных буквально на шаг. После ДТП женщина доставила потерпевшего в КБ-51, покинув место происшествия. У пешехода ссадины и рана правой теменной области. Мужчина объяснил, что из-за низкого зрения ходит практически на ощупь. Дорогу переходил, ориентируясь на звук движения других пешеходов. По факту наезда на слабовидящего горожанина проводится проверка. «Мамонт онлайн» – палеонтологическая выставка открылась в музейно-выставочном центре. Все посетители могут в режиме реального времени буквально прикоснуться к древней истории. На выставке представлены подлинные кости древних животных и их слепки. Экспонаты собраны со всего мира – из Монголии, Марокко, США и Германии, но больше всего доисторических находок из Сибири. Самая зрелищная часть экспозиции – трехметровый скелет мамонта, которому уже 12 тысяч лет. Увидеть своими глазами эволюцию жизни на Земле – и запечатлеть себя на фоне доисторических животных может каждый желающий. Стоимость входного билета – 100 рублей. Выставка «Мамонт онлайн» будет работать до 20 мая. Музей принимает посетителей с 10 до 18 часов без выходных дней. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Продолжаем программу. Вы пробовали обойтись без воды? Нет, вода – это повседневная потребность человека, да и всего живого на Земле. Люди однажды научились подогревать драгоценную жидкость для того, чтобы чувствовать себя более комфортно. Горячей водой мы пользуемся, когда умываемся, моем посуду или прибираемся в своем жилище. Не останется ли население зато без горячей воды летом, в межотопительный сезон? Такие опасения беспочвенны, сказал глава администрации ЗАТО Сергей Пешков нашему корреспонденту Наталье Серпуниной.
Горячей водой и теплом, как известно, Железногорск снабжают две организации – ООО «СТС» и «Железногорская ТЭЦ». Накануне в городской администрации прошло совещание, где обсуждался вопрос завершения отопительного сезона и сроки отключения отопления. Как заявил Сергей Пешков, график уже составлен. Отключать систему отопления в жилых домах и зданиях начнут предварительно в середине мая, когда среднесуточная температура воздуха в течение недели будет держаться не ниже плюс 8 градусов. Что касается горячей воды, то железногорцы уже многие годы получают ее в бесперебойном режиме. Проблемы есть, но они не критичны, говорят люди. Однако надолго без горячей воды оставаться никто не хочет.
Меня все устраивает. Мы на Кирово живем, и у нас счетчики установлены. Я очень довольна.
Я на пятом этаже. У нас сливается долго вода. И приходится умываться холодной, чтобы экономить-то со счетчиками.
Летом вообще проблема с горячей водой.
Долго нету, еще хуже, чем зимой.
А если вдруг отключат воду, вот что тогда будете делать?
Ну, тогда придется, конечно.
Обращаться. Куда-то обращаться.
Молчать-то, как говорят. Воды. Если человек молчит, значит, все его устраивает. Ну, молчать не надо. Конечно.
Адаменко Александр Васильевич, пока все устраивает. Единственное, что просто немного подождать приходится горячую воду, пока она нагреется.
Если, допустим, отключат воду, летом.
Да нет, это, конечно, непорядок. Иначе будет как в крае. Там постоянно воду отключают.
Без горячей воды летом не останется ни один железногорец, заверил Сергей Пешков.
После отключения отопления сначала горячее водоснабжение будет осуществляться от теплоисточников ООО СТС, горно-химический комбинат, в течение порядка 20-25 дней, то есть тупиковый режим. Затем переходим на горячее водоснабжение от ЖТЭЦ. Причем впервые горячее водоснабжение будет по режиму циркуляции. То есть уже не придется, скажем так, долго сливать воду нашим жителям, она уже будет горячая появляться. Затем снова переключение порядка на 20 дней, потом снова ЖТЭЦ. То есть вот этот график разработан, периодичность, горно-химический комбинат, ЖТЭЦ, до 15 сентября все отработано. Но если, конечно, какие-то аварийные случаи, их, естественно, никто исключить не может, но, в общем-то, договоренность такая есть, что без воды город не оставался. Условие вот при составлении графика именно такое. Город должен жить всегда с горячей водой. Наши горожане привыкли к этому, и это хорошая привычка, от хороших привычек уходить нельзя.
Еще один злободневный вопрос. Сроки выделения из краевого бюджета почти миллиарда рублей на выпадающие доходы. Глава администрации заверил, что деньги будут выделены. Детально этот вопрос будет рассмотрен на осенней сессии. Ресурсоснабжающие организации, в первую очередь Гортеплоэнерго, свои обязательства будет выполнять в полном объеме и начнет подготовку к новому отопительному сезону.
Правительство края гарантирует выплату этого миллиарда рублей, но это произойдет, скорее всего, осенью. Осеннюю сессию будет в бюджете края рассмотрено. До этого достигнута договоренность между всеми ресурсоснабжающими организациями о определенном паритете и о подготовке всех ресурсоснабжающих организаций к отопительному сезону в необходимых объемах. В первую очередь, конечно, нас больше всего волнует муниципальное предприятие Гортеплоэнерго. Гортеплоэнерго будет выполнять все свои планы по подготовке к отопительному сезону. И те деньги, которые будут оставаться от этих планов, естественно, жестко все будут направляться ресурсоснабжающим организациям.
Ситуацию вокруг отделения греко-римской борьбы ЮСШ «Юность» рассмотрели депутаты на комиссии по социальным вопросам. На заседание 17 марта пришли представители родительского комитета и тренер Леонид Романцев. Что пообещали сделать для спортсменов народные избранники, расскажет Татьяна Зимина.
На социальную комиссию тренер Леонид Романцев пришел не один, а в сопровождении инициативной группы родителей. Несмотря на то, что школа 176 вместе с пристройкой, в которой и базировалась секция греко-римской борьбы с 5 марта в краевой собственности, оставлять родной зал спортсмены не хотят. Даже сейчас, без света и отопления, там ежедневно идут тренировки, говорит представитель инициативной группы родителей Галина Гостева. Ребята готовятся к краевым соревнованиям. Спортивная воля и несгибаемый дух присущ не только юным чемпионам, но и их родителям, которые готовы защитить интересы своих детей. Галина Гостева озвучила предложение, с которым они выходят к администрации города и к депутатскому корпусу.
Глядя на то, что сейчас творится в мире и стране, чем занимается большинство молодежи, призыв самого президента развивать спорт с молоду – это тоже немаловажный аспект. Дети должны заниматься спортом в том зале, где им комфортно. И я считаю, что администрация должна пойти навстречу и оставить детей заниматься греко-римской борьбой именно в том зале, где он сейчас находится. Вариант вернуть обратно есть всегда. Я считаю, справедливость будет на нашей стороне.
Вернуть спортзал не получится, уверяет руководитель отдела по физкультуре, спорту и молодежной политике Валерий Суханов. Министерство образования края планирует разместить в этом здании либо медицинский пункт, либо танцевальный класс для девочек Мариинской гимназии.
Было принято решение о передаче всего комплекса зданий бывшей 176-й школы и в краевую собственность для обустройства там Мариинской гимназии. Комплекс зданий включает в себя саму непосредственную школу, спортивный зал. Министерство образования брало этот комплекс 176 школ только при условии соблюдения всех этих условий. То есть о том, чтобы оставить спортивный зал, они даже на эту тему не разговаривали. Но с Министерством образования, бывшим министром Башев, была договоренность о том, что до той поры, пока не начнется ремонт отделения греко-римской борьбы, занимается в спортивном зале 176 школы.
После завершения процедуры передачи всех документов краевым властям на здание школы, у ДЮСШ «Юность» появится возможность договориться с краем об аренде спортзала, уверяет Валерий Суханов. Но опять же, это временный вариант, ведь когда-то строители доберутся и до пристройки, и тогда борцам придется выселяться окончательно. Тренер секции Леонид Романцев и инициативная группа родителей не согласны на такой вариант. Галина Гостева убеждена, что Мариинская гимназия легко обойдется без здания спортзала.
Я считаю, что все реально, и зал отозвать обратно тоже реально, потому что организовать какой-то медпункт либо лазарет – это спортивный зал, то есть там не имеет смысла вообще. Плюс ко всему, у них столько площадей, что им будет предостаточно их. Ведь у нас старая черта города, она в принципе оголена. Если сейчас не отстоять этот зал, то куда пойдет эта молодежь?
В состав депутатской комиссии входят немало спортсменов. Чемпион мира по кикбоксингу Ильдар Габа, чемпион мира по тяжелой атлетике Сергей Лопатин. Да что говорить, председатель социальной комиссии Анатолий Новаковский сам в прошлом борец. Им близки проблемы спорта, поэтому они настроены помочь секции греко-римской борьбы оставить за собой спортивный зал 176-й школы. За это и проголосовали. Депутат Новаковский считает, что администрации зато нужно активно включаться в переговоры с краем по вопросу аренды спортивного зала.
С моей точки зрения, вопрос решаемый, чтобы спортивная школа взяла в аренду данное здание, скорее всего, безвозмездно, с учетом уплаты коммунальных платежей. Такие прецеденты в нашем городе уже есть. Краевые власти с удовольствием должны пойти на это решение, потому что это говорит о том, что здание будет под присмотром в тот переходный период, когда еще будут проходить определенные ремонты.
В следующем учебном году в сотой школе не будет 10 класса. Почему отделу образования пришлось принимать непопулярное решение и как сложится судьба учеников? Мы попытались узнать ответы на эти вопросы. Новость о том, что 10 класса в школе не будет, стала для ребят и их родителей неприятной неожиданностью. Одноклассники, любимые учителя, ставшие уже практически родными людьми, с ними придется расстаться. Несмотря на все протесты, решение уже принято, и, судя по всему, оно окончательное. Как рассказала главный специалист отдела образования администрации Ирина Дерышева, о своем желании перейти в 10 класс заявили всего 13 учеников 9 класса сотой школы. Именно поэтому было принято непопулярное решение.
У нас ситуация такая появляется уже третий год, когда в одной из школ мы не будем открывать 10 класс, потому что допустить недокомплект значительный во многих школах мы не можем. И мы предлагаем в одной из школ, а это там, где меньше всего подано заявлений в 10 класс, ребятам перейти в другую школу, потому что в данной школе класс не открывается. В позапрошлом году так получилось в 97-й школе, в текущем учебном году в 90-й школе не был открыт 10 класс, ну а в этом году это коснется ситуации сотой школы.
Причин такого дефицита учеников несколько. Основная – демографический провал в середине 90-х. Во многих школах только по одному 10 классу, в которые идут около 70% девятиклассников. В отделе образования признают, что решение затрагивает интересы школьников. Однако, по словам Ирины Дерышевой, недокомплект в классе – это серьезные проблемы в самом ближайшем будущем.
Нужно не забывать о том, чтобы эффективно использовать отпускаемые нам средства, потому что недозаполненный класс – это значит недофинансирование. В том числе фонд заработной платы будет поступать не в полном объеме. А это значит, пострадают и учителя, и школа в целом, потому что у нас подушевое финансирование. За ребенком идут деньги. Раз будет недокомплектованный класс, значит, недостаточно средств поступит в образовательное учреждение. Значит, этих средств не хватит и на закупку оборудования, и на многие другие вещи. И мы не можем позволить, чтобы такая ситуация повторилась в нескольких школах. И в одной школе мы класс не открываем, чтобы у нас наполненные классы были, а образование у нас во всех школах хорошее дается.
И все же председатель родительского комитета 9 класса школы 100 Лариса Пухова уверена, переводы учеников в другие школы можно было бы избежать.
Можно было бы, если немножечко пораньше этим заняться, как обычно этим занимаются директора, как администраторы. Можно было ситуацию исправить, повернуть по-другому. У нас не получилось. Желающие, мы детей знаем, есть из 103, есть из кадетского корпуса желающие. До 20 удалось бы. Своих детей 13, да, это маловато, но до 20 удалось бы набрать. Но проблема с рождаемостью, она не вчера и не сегодня известна была. И я думаю, что 20 человек в классе – это вполне достаточно по нынешним временам.
Учеников сотой школы готовы принять во многих учебных заведениях города. Однако к таким переменам оказались готовы не все. Лиза Пухова, ученица школы 100, собиралась пойти в 10 класс, получить полное школьное образование, а потом, возможно, поступить в вуз. Однако теперь вместо школы, скорее всего, выберет техникум.
Это, конечно, очень печально, что нам придется 13 человек по другим школам, кто-то, может, в техникум решит из-за этого уйти. Но у всех были свои планы, надежды на будущее. Сейчас придется это заново все строить, думать как-то, искать варианты, может, в другие школы уезжать, может, в колледж в Красноярске. 15 лет кто-то, может, захочет. То есть ничего хорошего в этой ситуации нету. Знаешь, что, наверное, скорее всего, в другую школу я уже не пойду. Ну, не хочу просто в другую школу идти, пока привыкнешь к новым детям, к новым учителям, а это упадет успеваемость. Ну и неизвестно еще, как ты привыкнешь. И привыкнешь ты вообще к этой школе.
Музыкальная страница продолжит программу. Слово Катерине Добреле.
Очень теплое письмо в адрес своих бывших сотрудников, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, написал Совет ветеранов ОАО ИСС. Вот что мы читаем в письме. Уважаемая редакция, просим поздравить с юбилейными датами заслуженных работников предприятия. Николая Ивановича Гусева, которому 16 апреля исполнилось 75 лет. В этот же день, 80 лет назад, родилась Галина Геннадьевна Тюлина. Поздравляем Розалию Ивановну Пантелееву. 75 лет она отметила 17 апреля. Валентина Елену Никоновну Коновалову и Григория Яковлевича Бондаренко, которые празднуют свои юбилеи 21 апреля. Днем раньше, 20 апреля, отмечает 70-летие Виктор Иванович Худобин. Всех вас, уважаемые ветераны УАО и СС, от души поздравляет Совет ветеранов и передает пожелания счастья, здоровья и благополучия. Многочисленные грамоты и благодарности получала за свой труд ветеран РФ, ветеран атомной энергетики и промышленности Галина Петровна Черкашина, которая 42 года отработала в УРСе. Обеспечивая своевременный учет хозяйственной деятельности предприятия, Галина Петровна всегда отличалась дисциплинированностью в исполнении всех поручений. Являлась наставником молодежи, оказывая практическую помощь в освоении профессии. Вам, уважаемая Галина Петровна, шлет поздравления с 80-летием Совет ветеранов УРСа. Химзавод поселка Подгорного просит поздравить с юбилеем Нину Ивановну Смирнову. Ей 20 апреля исполнилось 70 лет. Здоровья, жизнелюбия, веры в хорошее и доброе желает Совет ветеранов химзавода юбиляру. Долгожительницу нашего города Анастасию Андреевну Сырову с 90-летием поздравляют жители Первомайского. Несколько слов о юбиляре. Анастасия Андреевна с раннего возраста работала. Была руководителем тракторной бригады, кладовщиком. Всегда относилась к любому делу добросовестно. Она является труженицей тыла, ветераном РФ. Анастасия Андреевна вырастила 5 детей. Желаем юбиляру крепкого здоровья, благополучия, уважения родных и близких. Совет ветеранов ЗАО МСУ-73 вспоминает в эти дни своего коллегу Евгения Константиновича Шурмилева. 18 апреля он отметил 60-летие. Долгих лет жизни, Евгений Константинович, и всего самого наилучшего. 17 апреля свой праздник отмечают ветераны органов внутренних дел и внутренних войск России. А 18 апреля в этом году еще и день 90-летия спортивного общества «Динамо». Все ветераны МВД были активными «динамовцами». В эти весенние дни городской совет ветеранов и совет ветеранов УВД сердечно поздравляют своих коллег с праздником. Большое человеческое спасибо за вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности в городе, за преданность делу. Крепкого здоровья, благополучия, уважаемые ветераны, счастья вам и вашим близким. Мы же, в свою очередь, передаем для юбиляров музыкальный подарок.
Давала рассветная тишь, счастье было да так быстротечно, что ты сердце мое бередишь. То, о чем бы подумать не смела, я в твоих увидала глаза, и с тобой без вина захмелела, и косынка цвела на плечах. Счастье было да так быстротечно, что ты сердце мое бередишь. То, о чем бы подумать не смела, я в твоих увидала глаза, и с тобой без вина захмелела, и косынка цвела на плечах.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.